Ну, он сам с мороза, иди. Федя заглянул в Зыбку и неподдельно изумился. Лоб-то у ее какой! Учитель, наверное, будет. Марья хотела дать Феде подержать ребенка, но тот запищал. Она отвернулась, достала грудь и стала кормить его. Федя смотрел в угол на божницу. — Федор, а почему у вас-то детей нету? — спросила счастливая Марья. Федя покраснел, долго молчал, опасаясь взглянуть на Марью. Осторожно кашлянул и сказал. — Не знаю, у нее что-то не в порядке. — Ванькой крестили? — Ванькой. Лучше бы Серегой. Да он уперся, я хотела Михайлом честь братки. Не дал. Гуляют теперь, гуляют. Теперь, конечно, можно. Ты бы свозил Хавронью-то в город к доктору. Я уж говорил ей. Федя перевел взгляд с божницы на окно. Не хочет. Божеское дело, говорит, Бог не дает. Ну, Бог Богом, а к доктору надо. Я понимаю. Ну, я пошел. Забегай, Федор. Ага. Он ушел, осторожно ступая по полу. С Кристин завелись на сватовство. Кондрат с отцом поехали договариваться с Феклой. Заложили иноходца в легкую кошевую, и через 5 минут подлетели к Феклиным воротам. Кондрат выпрыгнул из кошевы, по-хозяйски распахнул ворота, Емельян Спиридонович въехал во двор, критически оглядывая скромное Феклино хозяйство. Фекла вышла на крыльцо и, скрестив на могучей груди полные руки, спокойно смотрела на Любавиных. «Может, в дом пригласишь, корова комолая?» — сказал Емельян Спиридонович. «Заходите, раз приехали. А коровой меня нечего обзывать. Скажите, какая? Ну, тёлка!» Емельян Спиридонович молодо выпрыгнул из кошевы. В руках по бутылке и еще из карманов торчат две. «Режь огурцы!» — распорядился он. «Честь тебе великая привалила, а ты стоишь, как в землю вросла. От радости, что ли?» Фекла была тоже не из гордых людей, в свое время из-за гордости и проворонила всех женихов. «Ты не петушись тут!» — осадила она Емельяна Спиридоновича. «Приехал, царь горох?» «Поменьше вякай, дура, а то ведь и повернуть можем!» «Ладно вам!» — вмешался Кондрат. «Чего схватились? Давай, Фекла, капусты, что ли?» Фекла пошла в погреб, а отец с сыном прошли в избу. «Не глянется она мне», — Емельян Спиридонович пьяно икнул. «Она сейчас должна перед нами на цыпочках ходить». Он опять икнул и плюнул на чистый половичок. «Что она, девка 17 лет?» «Я тоже не парень», — Кондрат скинул полушубок, привычно устроил его на гвоздь возле двери. «Одному с этих пор тоже не сладко, я не поп». Емельян Спиридонович пропустил это последнее замечание мимо ушей. «Ты мужик, а мужик до 40 годов парень». Он тоже разделся. «Смотри, не распускай перед ней слюни, а то живо скрутит бараний рог. Снимь его как надо». Он показал сыну жилистый кулак. «Для первого раза обязательно выпари. Вожжами». Вошла Фекла с капустой и с огурцами. Сели за стол. «Вот так, договоримся». Емельян Спиридонович положил темные лапы на свежестиранную камчатную скатерть. «Ты перед нами не выгибайся, как вша на гребешке. Мы тебя не первый год знаем. Кондрат хочет взять тебя. Подобрать, можно сказать. Жить будет у тебя. Все, наливай, Кондрат. Я тебе, девка, советую». «С нами поласковей. Мы не любим, когда хорохорятся». «Один у вас уж дохорохорился», — заметила Фекла. «Цыть!» Емельян Спиридонович так треснул ладонью об стол, что бутылки подпрыгнули. «Ни разу не заикайся про это, толстомясая!» «Че ты на самом деле?» Кондрат неласково посмотрел на будущую жену. «А че он? Изгаляется, сидит как хочет, как будто я ему... потаскушка какая-нибудь!» Фекла отвернулась и заплакала молча. «Ну ладно!» Кондрат налил ей полный стакан водки, повернул за плечо к столу. «Пей!» Фекла вытерла слезы, взяла стакан. «А сами-то чего же?» Емельян Спиридонович взял стакан, потянулся к Фёкле. Чокнуться. «Не сердись. Давай выпьем. Мы ж родня теперь». «Давай». Выпили, стали закусывать. «Капусту солить не умеешь, вялая», — заметил Емельян Спиридонович. «Поздно срубила. Заморозком хватило. У тебя сколько скотины-то? 2 коровы, конь, овечек держу, курей. Хватает. Теперь больше будет. 2 коней я вам даю. 2 бараны, плуг, новенький плуг. И злопотины, само собой. Тулупишка, пимы, шаровары. В общем, не обижу». Емельян Спиридонович задумался, долго молчал. «Один теперь остаюсь, а эти мне уж скоро 70. Турнет скоро курносая со двора. Налей-ка, Кондрат». Еще выпили, потом еще и еще. Отяжелели. Ночевать остались у Фёклы. Проснулся Емельян Спиридонович рано. Долго ходил по избе, кряхтел, зажег лампу. На широкой кровати спали Кондрат с Фёклой. Емельян Спиридонович остановился над ними, долго смотрел на сына, тихонько позвал. «Кондрат! А, Кондрат? Поднимись! Ну тебя к дьяволу!» Развалился тут. Ему стало почему-то очень грустно, и обида взяла на сына. Кондрат поднял голову, посмотрел в окно. «Рано еще! Че ты? Встань! Не могу тебя видеть с этой дурой! Уйду, тогда уж спите! Давай!» Похмелимся. Проснулась Фёкла, потянулась так, что хрустнули кости. «Чё ты, тятенька? Здорова спать!» — сердцем сказал Емельян Спиридонович. «Другая давно уж соскочила, блином напекла». Фёкла сыто улыбнулась. «Всё ворчишь?» Емельян Спиридонович прищурился на неё, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Долго сворачивал ножку, мрачно сопел. Грусть и злость не унимались. «У нас осталось что-нибудь со вчерашнего?» — спросил он. «Все выпили», — ответил Кондрат. «Сейчас сбегаю к Завьялихе», — сказала Фёкла. Емельян Спиридонович сел к столу, подпер кулаком голову. «Макарку во сне видал». Кондрат промолчал. «Пришел откуда-то. Прости, — говорит меня тятя. Шибко я виноватый перед тобой». Емельян Спиридонович заморгал, отвернулся. Что-то непонятное творилось с ним. Ему до боли стало вдруг жалко Макара. Жалко стало прожитую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чувствует себя как дома. «Убили! А за что? Он сроду курицы не обидел. Эх!» Опохмелились. Емельяну Спиридоновичу стало вроде полегче. Захотелось с кем-нибудь поговорить о жизни, но здесь он говорить не мог. Фёкла злила его. «Пойду к Егорке. Коня сам отведешь. Загуляю, наверное», — сказал он. Егор стоял над Зыбкой, всматривался в лицо ребенка. Он часто так делал. Марья из избы, он подходит к сыну и подолгу изучает его красную, сморщенную рожицу. Непонятно было, о чем он думал в такие минуты. Когда в сенях заскрипели шаги отца, Егор поспешно отошел от Зыбки и сел к столу. «Здорово!» Емельян Спиридонович гляделся. «Маньки нету?» «К своим пошла». Емельян разделся, прошел мимо Зыбки, мельком взглянул на нее. «Не хворает?» «Ничего пока». «Затосковал я, Егорка». Емельян Спиридонович тяжело опустился на лавку, навалился на стол. Крепко затосковал. «Чего?» «Хрен его знает чего. От Кондрата сейчас иду. Женился Кондрат. Баба у него дура набитая». «Чем так не поглянулась?» Егор притаил в глазах усмешку. Не везло отцу с невестками. «Кобыла она. На ней пахать надо, а Кондрат угождает ей». «Кондрат угодит. Жди. Макарку во сне видал». Емельян Спиридонович поднял на сына красные печальные глаза. «Жалко мне его. Убили гады. Какого парня?» Егор отвернулся. промолчал. «У тебя выпить есть что-нибудь?» «Не знаю, посмотрю». Голос Егора осел до хрипотцы. «Посмотри, выпьем хоть. За помин души Макаровой». Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с самогоном. Нарезали ветчины, хлеба, выпили по стакану, сидели, склонившись локтями на стол, лоб против лба, угрюмые, похожие друг на друга и непохожие. У старшего Любавина черты лица навсегда затвердели неизменную суровую маску. Лишь глубоко в глазах можно еле заметить слабый отсвет тех чувств, какие терзали этого большого лохматого человека. У молодого все на лице — и горе, и радость, и злость. А лицо до боли красивое, нежное и зверское. Однако при всей своей страшной матерости отец уступал сыну. Сын был сильнее. Одно их объединяло, бесспорно. Люди такой породы не гнутся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила. Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал, нонче быть-то еще больше на нашего брата, кто покрепше налогов навешивают. Емельян налил из зеленой бутылки. «Вот жизнь пошла! Руки опускаются!» Выпил. «А еще не то будет. Сейчас половину забирают, потом все начисто подметут». Емельян Спиридонович, как мог, подогревал свою злобу. Егор слушал, обняв голову. Ему не здоровилось последнее время. Налил себе в стакан, выпил, спросил. «Знаешь, кто Макара убил?» «Яшка?» «Яшка». Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало, потом стали закуривать.